На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе беспрецедентная амнистия в Азербайджане. Что стоит за освобождением более полусотни политзаключенных? В чеченском суде закончилось рассмотрение дела Аюба Титиева. Его признали виновным и осудили на 4 года колонии поселения. Уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана – сенсационная новация в поведении постсоветской власти. Обсуждаем за некруглым столом. Все это в ближайший час слушайте в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Госдепартамент США осудил вынесенный в России приговор гражданину Украины Павлу Грибу и потребовал его освобождения. Представитель Госдепартамента Роберт Паладино заявил, что Гриб стал жертвой преследований из-за того, что противостоял российской агрессии против Украины. Россия должна немедленно вернуть его Украине и снять обвинения, говорится в заявлении. Также отмечено, что в США обеспокоены состоянием здоровья 20-летнего осужденного. Призывом отменить приговор выступило Украинское министерство иностранных дел. В заявлении на сайте ведомства приговор российского суда назван неправомерным и основанным на сфальсифицированных обвинениях. Кроме того, в Киеве заявили о нарушении норм международного права, в том числе из-за брутального похищения Павла Гриба в городе Гомель в Белоруссии. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в пятницу приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам колонии общего режима по обвинению в содействии терроризму. По версии следствия, он склонял знакомую устроить взрыв в школе в Сочи. Сам Гриб отрицает обвинения. Союз НАТО подтвердил планы по созданию в Польше складов для размещения американской бронетехники, оружия и боеприпасов, количество которых будет достаточно для вооружения целой бригады. Представитель НАТО подтвердил сообщение газеты Wall Street Journal о планах по строительству складов на авиабазе в польском по Видзе к западу от Варшавы. Строительство объектов обойдется примерно в 260 миллионов долларов. Строительные работы начнутся в конце 2019 года и займут около 2 лет. Решение принято в сфере усиления присутствия Альянса на восточном фланге в ответ на аннексию России Крыма и конфликт на востоке Украины, отмечает агентство France Press. Польское правительство добивается размещения на территории страны постоянной американской военной базы. Президент Польши предложил назвать ее «Форт Трамп». За ее размещение Варшава готова платить 2 миллиарда долларов ежегодно. В США обсуждают эту идею. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, строительство складов должно подчеркнуть тот факт, что присутствие США в Польше возросло.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Тбилиси. Его самолет приземлился в Тбилисском международном аэропорту. В рамках визита генсек Альянса проведет встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, президентом Саломе Зурабишвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и членами парламента. Столтенберг также посетит совместно с НАТО тренировочный и оценочный центр и будет присутствовать на организованных им учениях НАТО-Грузия. Визит Йенса Столтенберга в Грузию завершится завтра, 25 мая.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
В Новой Зеландии запретили хранить и распространять манифест Брентона Таранта, обвиняемого в убийстве 50 человек в мечетях города Крайстчёрч. Жители страны обязаны удалить копии документа и ссылки на него, если таковые имелись на их домашних компьютерах. Запрет введен новозеландским агентством по классификации кинофильмов и книг, организацией, ответственной за цензуру информации, в которой содержится пропаганда насилия. В агентстве отметили, что в манифесте Таранта перечислены места для потенциальных атак как в Новой Зеландии, и средства, с помощью которых можно их осуществить. Также документ содержит обоснование террористических актов, в том числе убийства детей. Ранее правительство Новой Зеландии запретило свободную продажу полуавтоматических винтовок, оружия, которое использовал Тарант при атаке. До даты вступления запрета в силу 11 апреля владельцы такого оружия без специальной лицензии должны добровольно сдать его властям. При этом за сданные винтовки они получат компенсацию. У берегов Норвегии продолжается операция по спасению пассажиров круизного лайнера «Викинг Скай», который накануне в штормовом море потерял ход и подал сигнал бедствия. Судно находилось в нескольких километрах от берега в одном из самых опасных для судоходства мест у норвежского побережья, когда у него вышли из строя моторы. Лайнер, на борту которого было 915 пассажиров, главным образом туристы из США и Великобритании, и более 450 членов экипажа, был вынужден лечь в дрейф, а капитан запросил о помощи. По интернету разошлось видео с борта лайнера, опубликованное в Твиттере одной из пассажирок, писательницей и ЛГБТ-активисткой Алексис Шепард. На нем видна сильнейшая качка, из-за которой от борта к борту перемещаются тяжелые предметы, рушится потолок. В спасательной операции были задействованы вертолеты, на них были эвакуированы более 300 пассажиров. 16 из них госпитализированы с травмами. Впоследствии к «Викинг Скай» подошел буксир. По последним сообщениям, на круизном лайнере удалось запустить 3 из 4 моторов, и он на буксире идет в ближайший норвежский порт.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Илларион назвал операции по смене пола кощунством и преступлением. В эфире телеканала «Россия-24» Илларион заявил, что церковь никогда не признает те извращения, которые существуют во многих западных странах, когда ребенку, например, с самого детства, едва ли не с младенчества, внушают, что есть биологический пол, а есть тот пол, который он может себе сам выбрать. Митрополит призвал наказывать родителей за такие действия в уголовном порядке. Он также добавил, что если мужчина, переделанный в женщину, захочет креститься, он все равно будет крещен как мужчина. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Что произошло в селе Хурвалете, расположенном у разделительной линии с самопровозглашенной республикой Южная Осетия? Этот вопрос один из тех, что обсуждали в минувшую пятницу участники встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в селе Эргнете. Чем она завершилась, расскажет Анастасия Славинская.
Перед началом встречи представители сторон были немногословными, пообещали ответить на все вопросы по ее окончанию. Между тем, они главным образом касались села Хурвалете, в частности того, что произошло там 15 марта. В этот день появилось сообщение о том, что туда вошли российские пограничники. Эту информацию позже представители власти опровергли и заверили, что поводов для беспокойства нет. Впрочем, на данном этапе действуют временные ограничения, согласно которым журналистам не дают возможности попасть в село, оказавшееся в центре внимания на прошлой неделе. Ираклий Антидзе, заместитель главы аналитического департамента СГБ, на вопрос, от чего именно правоохранители защищают представителей СМИ, ответил.
Это превентивное мероприятие. Вы, вероятно, согласитесь, что потенциальная опасность всегда существует, когда речь идет об оккупационной линии. По поводу этого вопроса все заявления уже сделаны. Это сделала СГБ, миссия наблюдателей Евросоюза и другие. Я хочу еще раз вас заверить, что все структуры мобилизованы для того, чтобы избежать любых инсинуаций.
Заявил представитель СГБ. При этом он не смог сказать, как долго будут действовать ограничения для въезда в Хурвалете. В то же время положение там, по его словам, на данном этапе стабильное. В свою очередь, представитель юго-осетинской стороны Егор Кочеев возложил ответственность за случившееся на активистов антиоккупационного движения «Сила в единстве».
Насколько мне известно, в Хурвалете до инцидента дело не дошло. И сейчас на заседании мы об этом говорили, что четко сработали правоохранители со стороны Грузии, четко сработали правоохранители со стороны Южной Осетии, при посредничестве миссии наблюдателей Евросоюза. Это провокация, которую пытались устроить активисты силы в единстве. Провокация. Если бы этих активистов вовремя не остановили грузинские полицейские, то дело могло окончиться инцидентом.
На вопрос, что именно он подразумевает под словом «инцидент», Егор Кочев посоветовал журналистам поинтересоваться у Давида Кацарава, активиста «Силы в единстве». И еще.
Помимо всего этого обсуждали гуманитарные вопросы, серьезные вопросы, которые касаются травяных пожаров, которые касаются растительной системы, которые касаются непосредственной жизни людей по обе стороны государственной границы.
По словам Кочева, вопрос с растительной системой удастся решить, если будут предложены взаимовыгодные для сторон условия. Между тем, как сказал представитель СГБ Ираклий Антидзе, грузинская сторона в очередной раз уделила особое внимание факту жестокого убийства Арчила Татунашвили. Впрочем, ответ на вопрос, почему юго-осетинская сторона так и не передала его внутренние органы и личные вещи, как и раньше, не был получен. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Шалинский суд Чечни признал виновным в хранении наркотиков главу регионального отделения центра «Мемориал» Аюба Титиева и приговорил его к 4 годам колонии поселения. Решение суда почти полностью совпадает с тем, что запросила прокуратура для правозащитника. 4 года колонии общего режима. В материале Изабеллы Евлоевой, сестра Аюба, Жарадат Титиева, брат Аюба, Якуб Титиев и коллега Магомед Муцольгов говорят об абсурдности прозвучавших на суде обвинений.
9 января 2018 года Аюба остановил патруль, когда он ехал на машине. Под сиденьем якобы нашли 200 грамм марихуаны. В отделении полиции, угрожая возбудить уголовное дело против сына Аюба, стали требовать от правозащитника признательных показаний. Титиев отказался, заметив, что задержание было незаконным. После чего Аюба заставили вернуться на место задержания, где задержали снова, но уже с участием сотрудников ДПС, понятых и следственной группы. Наркотики обнаружили во второй раз.
Наркотики с мусульманинами – это несовместимые вещи. Вот они решили опозорить перед народом, мол, знаете, видите, какой ваш защитник, мол, наркоман.
Конечно, не верю. Не только я. Ни один человек в селе не верит.
Бывший школьный учитель и тренер по боксу Аюб Титиев около 10 лет занимается правозащитной деятельностью. Он возглавил чеченский мемориал сразу после похищения и убийства Натальи Истемировой. Титиев сам собирал информацию о незаконных задержаниях, похищениях людей, содержаниях их в секретных тюрьмах и пытках. Причем, по словам правозащитника Олега Орлова, люди ему доверяли и сообщали информацию, которую из соображения личной безопасности не сообщили бы другим.
Я знаю человека Аюпа как одного из эталонов чеченцев. Мне кажется, человек пожилой, проживший достойную жизнь, ведущий правильный образ жизни, был как раз тем человеком, с кого молодежь должна была брать пример. Но, к сожалению, над ним устроили судилище по абсолютно абсурдному обвинению.
Громкое дело, которым занимался Аюб Титиев перед задержанием, это так называемое дело о расстрельном списке 27. В 2017 году в Чечне были задержаны, а впоследствии предположительно убиты 27 человек по подозрению в их гомосексуальной ориентации. Власти Чеченской Республики отрицают свою причастность к этому. Сам Кадыров после задержания Титиева на совещании с силовиками обрушился с критикой на правозащитников в Чечне.
Они должны знать, если человек вышел нанести вред чеченскому народу, сделать что-то плохое, пусть это даже правозащитник и седьмой отец, ему в Чечне места нет.
Российские международные правозащитные организации добиваются освобождения Аюба. Правозащитники уверены, что арест Титиева – это попытка властей выдавить мемориал из Чечни. Изабелла Евлоева для настоящего времени.
Эхо Кавказа.
В Азербайджане объявлена беспрецедентная амнистия, в рамках которой освобождены более полусотни политзаключенных. О причинах, побудивших власть пойти на такой впечатляющий шаг, и насколько он в самом деле впечатляющий, о новой тактике власти и оппозиции Вадима Дубнова рассказала азербайджанский политолог Лейла Алиева.
В Азербайджане в рамках амнистии освобождены более полусотни политзаключенных. Действительно, это такой либеральный шаг власти?
Ну, надо рассматривать это событие в контексте всего, что до этого происходило. Я думаю, что это очень большая заявка на то, что предыдущие, скажем, законы президента, которые он издавал, указы президента, которые издавал, и которые создавали впечатление смягчения общей ситуации и какой-то ориентировки на реформы, чтобы они были восприняты серьезно. Другое дело, что этот акт имеет также и символический смысл. Символика, она как бы направлена как на внутреннюю аудиторию, так и на внешнюю. Прежде всего отметим, что это действительно большая амнистия, которая самая крупная за последнее время. Это беспрецедентное количество политических заключенных, отпущенных за один раз за последние несколько лет. Я думаю, что для внешней аудитории это попытка какая-то исправить свою репутацию. Потому что репутационная как бы цена содержания этих заключений, она все больше увеличивается. И она увеличивается с изменением ситуации, с постоянным изменением ситуации. Потому что помимо событий в регионе, в том числе изменений, например, в Армении в прошлом году, меняется вообще конъюнктура международных отношений очень серьезно, в которой уже репутация страны, например, с большим количеством политических заключенных, она все больше и больше становится негативной, и цена за нее тоже соответствующая оказывается. Поэтому, значит, здесь есть несколько посылок, которые в этом символе как бы заключаются. Это первое, что, значит, мои намерения по поводу либерализовать обстановку в стране, они серьезные. И второе, что я, да, мне не безразлична моя репутация. И вот, значит, это то, что касается внешней аудитории. А внутренней аудитории то же самое. В принципе, как вы знаете, в последнее время в Азербайджане были беспрецедентные акции протеста. Очень была большая демонстрация 19 января. Потом была достаточно длительная и тоже обширная голодовка. Так что прессинг внутри страны тоже есть. Другое дело, что политические заключенные – это не реформа, а это дело наживное, скажем так. Сегодня есть, завтра нет, но послезавтра они опять могут появиться. Во-вторых, там половина еще, так сказать, согласно последним оценкам независимых правозащитных групп, 127 политических заключенных. Значит, 40 из них только на свободе. А это означает, что еще есть, так сказать, место для маневра. Остаются очень серьезные заключенные за решеткой. Это люди, которые, как Афган Мухтарлы, который занимался расследованием персонального бизнеса президентской семьи. Остаются еще некоторые ребята, у которых достаточно известная международная репутация.
Лила, а как вообще устроены критерии вот этой фильтрации? Вот как решаются эти вопросы? По каким принципам власть дарует свободу и наоборот?
Я думаю, что здесь многое связано с то, что называют ценности в переговорном процессе с Западом, как разменная карта, которая используется, скажем так. Чем больше международного какого-то влияния у человека, который сидит, тем больше у него в этом плане ценностей для переговорщика. Поэтому каких-то выпустили, а каких-то оставили для, возможно, будущих переговорных каких-то сделок.
Есть такое ощущение, что меняется сам характер отношения власти и оппозиции. И, может быть, поэтому власть меньше стала ее опасаться?
Нет, я не думаю. Ну, я вам сейчас скажу с моей точки зрения, чем вызвано вот сейчас такое обостренное внимание и несколько изменившаяся тактика по отношению к ситуации в стране. Она связана с тем, что у лидеров богатых нефтью странах большая часть их легитимности базируется на внешних источниках и на материальных ресурсах, которые они имеют. Значит, сейчас и в меньшей степени на внутренних источниках. Поэтому, собственно, он не придавал такое значение особому там дипломатическому обращению с людьми внутри страны, к протестному электорату. Вот. А сейчас, значит, оба эти фактора легитимности, они начинают давать сбой, они ослабевают. Ну, во-первых, как я уже сказала, меняется конъюнктура внешних источников легитимности. Если раньше можно было проехаться за счет лоббирования больших денег, которые так щедро раздавало азербайджанское правительство везде на Западе, на всякие проекты, там культурные проекты, на лоббирование, сейчас это все больше заканчивается какими-то коррупционными скандалами. Все больше и больше происходит каких-то социальных протестов. Практически во всех социальных группах было проявление недовольства. Вот. Так что все это признаки того, что нужно уже считаться с внутренним электоратом и надо вести более тонкую политику по отношению к электорату. Вот с этим связаны, на мой взгляд, изменения. Да.
И как может встроиться в новую ситуацию оппозиция?
Я думаю, что сейчас очень большие возможности для оппозиции, хотя режим по-прежнему очень жесткий. Но нужно пользоваться, конечно, изменившейся конъюнктурой на Западе. Но, как я уже сказала, с точки зрения репутационных рисков, которые, кстати, тоже связаны с карабахским конфликтом. То есть ограничения идут и в связи с большей транспарентностью или открытостью в международных отношениях, и тоже, конечно, с изменениями в регионе, в Армении и с Карабахом связано тоже. Поэтому, ну, есть какие-то новые возможности для оппозиции, которые она должна будет использовать, я так думаю.
Среди освобожденных есть, естественно, человек, который стоит совсем особняком с точки зрения политзаключенности. Это Али Инсанов, которого некоторые оптимисты и борцы с режимом Алиева в свое время рассчитывали на него, на то, что он сможет возглавить оппозицию. Он казался тяжеловес в политической борьбе против нынешнего режима. Его выпустили. Что это означает? Он больше не тяжеловес, его сила ушла вместе с временем, которое он провел в тюрьме, или это какая-то договоренность, или какие-то новые игры?
Я думаю, правительство пытается, наверное, все-таки договориться с некоторыми, какие-то поставить условия и так далее. Ну, возьмите, например, Рустама Брекенбекова, да, который недавно получил разрешение на возвращение в страну. Очевидно, поскольку он в своей речи ничего не говорил политического, то понятно, что все-таки его пустили в страну на каких-то условиях. Не исключено, что подобные вещи происходят, когда таких, как вы назвали, тяжеловесов выпускают. Возможно, да, он не представляет уже такой опасности, как раньше, и потом у него вообще вышел срок, да, по сути.
Амнистию в Азербайджане мой коллега Вадим Дубнов обсуждал с политологом Лейлой Алиевой.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вернемся в наш регион. На этой неделе исполнилось 4 года договору о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Юго-осетинские руководители назвали подписание договора историческим событием, значение которого трудно переоценить. Мурат Гукимухов об оформленной интеграции с Россией.
Один из застрельщиков этого договора, председатель парламента Петр Гасиев, накануне заявил, цитирую, «Договор о союзничестве и интеграции является одним из самых важных документов, который подписан в новейшей истории между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия». Конец цитаты. Подобных заявлений в четвертую годовщину договора было сделано югостинскими депутатами и чиновниками предостаточно. Но надо сказать, что это не единственная точка зрения. Например, многие российские и югостинские эксперты и тогда называли, и теперь называют этот договор конъюнктурным и избыточным, потому что ко времени его подписания уже действовал большой договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 17 сентября 2008 года. А кроме него уже были подписаны около 70 межведомственных договоров и соглашений, регулирующих без преувеличения все сферы жизнедеятельности республики и все возможные формы сотрудничества. Спикер парламента Петр Гасиев также заявил, что договор на 98% уже выполнен, и это чистая правда. Единственное, о чем он не упомянул, что все основные пункты этого договора были выполнены еще до его подписания. Судите сами. По этому договору стороны обязались проводить согласованную внешнюю политику, а Россия при этом обещала способствовать расширению признания республики. Можно подумать, что до подписания этого договора было иначе. Если мне не изменяет память, Никарагуа признала Южную Осетию и Абхазию в сентябре 2008 года, а Венесуэла годом позже, в сентябре 2009 года. Или вот этот пункт договора, цитирую, «Российская Федерация обеспечивает оборону и безопасность Республики Южная Осетия, включая защиту и охрану государственной границы». Конец цитаты. Если не ошибаюсь, к моменту подписания договора уж 7-й год, как в республике стояла российская военная база и границы патрулировали российские же пограничники. Пожалуй, уникальным этот договор делают только два пункта. Пункт первый – это создание координационного информационного центра МВД, в котором российские и югостинские менты будут обмениваться оперативной информацией и содействовать друг другу в розыске лиц, совершивших преступления. То есть южанам, если им когда-нибудь понадобится, могут подсветить из российской базы данных. В принципе, им и раньше могли. Подписанные ранее договоры это позволяют. Просто нужды не было. Но теперь, если южанам когда-то понадобятся эти данные, то им подсветят быстрее. Вы спросите, как это повлияет на качество югостинской милиции? Отвечу вопросом на вопрос. А как это повлияло, например, на поимку Кабисова, сбежавшего в прошлом году из СИЗО? Как это повлияло на ситуацию с преступностью в целом? Как это повлияло на правовую культуру силовиков и на уважение к правам граждан? Скорее всего, никак. Второй пункт договора, делающий его уникальным, это ликвидация югостинской армии. Вопросы, если не о ликвидации, то о значительном сокращении югостинской армии, поднимались российской стороной еще в бытность Эдуарда Кокоти, вскоре после войны 8-го года. Тогда российская сторона дала понять, что содержание югостинской армии она считает занятием бессмысленным. Местное общество на это реагировало болезненно, поднялся целый рой тревожных мыслей. А что, если завтра Россия передумает нас защищать? Как мы тогда без армии? Помните, как дважды советские, а потом российские миротворцы уходили ночью, оставляя нас без защиты? А что, если на смену Путину придут новые политические силы в России с другим отношением к происходящему здесь? И так далее. Тогда звучали самые разные предложения, как сохранить армию, но случилось то, что случилось. Министерство обороны сохранили, а армию нет. Мне кажется, вот эта болезненное отношение общества к сокращению армии во многом объясняет и такое странное появление проекта договора в республике, как бы из ниоткуда. Это еще одно обстоятельство, делающее документ уникальным. Состоит оно в том, что неизвестно, кто был инициатором договора. Проект документа появился как бы без обратного адреса и подписи. По сути, анонимка. Но ее почему-то начали публично обсуждать депутаты парламента от «Единой Осетии». Они буквально на уши поставили республику с этим проектом. При этом депутаты тогда как-то жестко поставили вопрос. Кто против этого проекта, тот предатель или в лучшем случае прогрузински настроенный. Безропотность, с которой исполнительная власть наблюдала за депутатским шабашем, указывала на то, что листок не просто подсунули под дверь, его спустили из Москвы. Наверное, поэтому и исполнительную власть отодвинули подальше от этих инициатив, чтобы она не отбрасывала тень на северных партнеров, без которых она и шагу не делала. А вот депутаты другое дело. Представители народа, что хотят, то и воротят. То есть, по всей видимости, главной целью договора было закрыть вопрос с югостинской армией и обеспечить какое-то оперативное присутствие МВД России на территории республики. Потому что все остальное в договоре – это белый шум. И вся сегодняшняя патетика по поводу этого договора, как некоего исторического события, перехода отношений на новый уровень и тому подобное – это тоже белый шум. Просто Москва поставила задачу реализовать крайне непопулярное в народе решение таким образом, чтобы все восприняли его как собственное предложение к Москве. Югостинские элиты выполнили задание. Такая версия договора, мне кажется, более предпочтительной. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, халшорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе сегодня провели неформальную встречу в общине Енокаван Тавушской области Армении. Согласно сообщению пресс-службы премьер-министра Армении, собеседники обсудили различные вопросы повестки армяно-грузинских отношений, коснулись других тем, представляющих взаимный интерес. Никол Пашинян и Мамука Бахтадзе подчеркнули важность армяно-грузинских отношений во всех сферах и выразили уверенность, что дальнейшее активное взаимодействие будет способствовать развитию и расширению сотрудничества между двумя соседними и дружественными государствами по ряду направлений. В этом контексте стороны подчеркнули важность не только официальных, но и подобных частых неформальных встреч. Как сообщает радио Азатутюн, предыдущая неформальная встреча Никола Пашиняна и Мамуки Бахтадзе состоялась 15 января текущего года в грузинском городе Болнисе. Успешное образцовое для других государств, выдающееся государство в Европе, превратилось в гнездо безнадежности и нигилизма, в поле для разгула коррупции и преступности. Абсолютное большинство, связанное с олигархом, занято освоением госбюджета, в то время как абсолютное большинство общества пребывает в состоянии голода и безнадежности. Часть уже эмигрировала, остальная же мечтает об эмиграции, заявил Григол Вашадзе на съезде Единого национального движения, на котором он был избран новым председателем партии. По словам Григола Вашадзе, Михаил Саакашвили был лидером национального движения и всегда будет им оставаться. По информации грузинской службы «Радио Свобода», Михаил Саакашвили сам выступил с инициативой об уходе с поста председателя основанной им партии. Число жителей Хасавюрта, госпитализированных с симптомами отравления, увеличилось до 89 человек. Накануне, 23 марта, в больницу Хасавюрта с признаками острой кишечной инфекции поступили 86 человек, в том числе 72 ребенка. Причиной вспышки кишечной инфекции республиканские власти назвали загрязнение воды. Все 89 человек, госпитализированные в Хасавюрте, находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Тяжелых больных нет, приводит слова представителя мэрии Хасавюрта ТАСС. Сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование, чтобы выяснить причины заражения воды. По одной из версий, загрязнение воды могли спровоцировать скотомогильники в районе села Ленин-Аул Казбековского района, размытые во время дождей. Есть информация, что во время дождей река Акташ, откуда поступает питьевая вода городу Хасавюрту, вышла из берегов и размыла скотомогильники. Цитирует информированный источник агентства «Интерфакс».
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана стал сенсационной новацией в поведении постсоветской власти. Действительно ли это расставание, пусть и растянутое во времени? Как повлияет оно на постсоветские властные традиции вообще? Имеет ли значение для лидера на наших широтах место в истории? И почему и в какой степени в Грузии завидовали Казахстану? Все это и многое другое с гостями некруглого стола, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергеем Абашиным и грузинским политологом Торнике Шарашинидзе обсуждает Вадим Дубнов.
Сергей, задним числом довольно многие аналитики теперь говорят, что ничего неожиданного в отставке Назарбаева вроде бы нет. Обращался в Конституционный суд, создал себе несколько посадочных площадок, которые позволяют управлять государством. И тем не менее, даже в их словах сквозит, ну, некоторый шок, некоторое удивление.
Это, я думаю, что действительно шаг, который давно готовился, и все как бы на самом деле... Те, кто наблюдал за ситуацией, видели эту подготовку и говорили об этой подготовке. Но это такая, видимо, так устроена психология людей, экспертов, что они просто не верят своим глазам. Они видят эту подготовку, но все равно для них является неожиданным то, что вот это произошло все-таки.
А торники, как в Грузии отнеслись к этому событию? Тоже как сенсация. Все-таки Назарбаев, ну, не чужой человек для Грузии и Кавказа.
Он не чужой человек для всего бывшего Советского Союза, так скажем. Ну, поначалу все это восприняли с энтузиазмом, потому что пока разобрались, в чем дело, все думали, что Назарбаев многие думали, что он с концами ушел. И тут же, конечно, появилась надежда, что так же уйдет Иванишвили, так же уйдет Путин. Ну, конечно, потом все успокоились, поняли, что ничего на самом деле нового не произошло, вот и все.
Сергей, действительно ничего нового не произошло. Это, в общем, как бы такая вполне некая разновидность ухода-неухода, преемника-неприемника, или это все-таки действительно какой-то серьезный, какая-то другая серьезная модель транзита власти?
Ну, в общем, это мы видим начало транзита власти, то есть его какой-то важный этап этого транзита власти. И, в принципе, это, наверное, новая модель, которая еще на постсоветском пространстве не была опробована. Сейчас все скорее отсылают к Китаю, Дэн Сяопину, когда, значит, вот лидер страны входит в формальные должности, но сохраняет за собой другие формальные должности, которые и неформальные какие-то отношения, которые позволяют ему фактически оставаться у власти. Мы видим, как эта модель теперь реализуется, или есть попытка реализовать эту модель на постсоветском пространстве. Это интересно, кстати говоря, с точки зрения, ну, России, то есть насколько удачным будет этот, ну, скажем так, эксперимент, да, или этот процесс в Казахстане. Я думаю, что это будет влиять потом на начало транзитного периода в России, ну, как минимум в России, может быть, и в других каких-то странах.
Сергей, чуть поподробнее, если можно. Значит, в чем новизна? Он, в общем, не достаточно экзотический с политической точки зрения позиции секретаря Совбеза, чуть-чуть более традиционно лидера правящей партии. А вот он с этих площадок может действительно управлять государством, или он будет, ну, просто как приглядывать за тем, кого назначит преемником?
Но, во всяком случае, Совбез, который тоже претерпел существенные изменения, имеет целый ряд полномочий и влияния и как бы ограничивает власть президента. Через Совбез теперь должны проходить наиболее важные конституционные изменения и назначения. Поэтому это довольно серьезные ограничения, которые теперь в руках Назарбаева. Ну, плюс, ну, кроме Совбеза, есть еще целый ряд ограничений. Это Дрига назначена главой Сената, то есть теперь она как бы со стороны парламента тоже является таким, ну, балансом для президентской власти. Ну и плюс, конечно, какие-то, наверное, еще инструменты задействованы, какие-то люди новые расставлены, да, в спецслужбах, которые, ну, так или иначе, поддерживают Назарбаева. Ну, плюс символическая власть. То есть все вот эти переименования Астаны и другие как бы символические вещи, это тоже, ну, некое укрепление как бы образа и позиции, хотя бы символической позиции Назарбаева вот в этот как бы транзитный период, когда он имеет право и возможности формальные и неформальные влиять на президента, на исполняющего обязанности от президента.
Торники, ну, все, что говорит коллега Сергей Абашин, в общем, по-моему, довольно давно функционирует в Грузии.
Ну, не совсем так, потому что здесь можно менять власть путями выборов, как вы знаете. Уже это однажды случилось, и будем надеяться, что еще случится. Во-вторых, Иванишвили вовсе ушел формально, то есть он не занимал никаких должностей совсем, не то что совбез, он даже не был председателем правящей партии, только в прошлом году он вернулся в качестве председателя правящей партии. Он просто управлял за кулисами, без всякого там совбеза, без всякого там партийного аппарата. Да, вот это самое главное различие, наверное.
Ну, есть еще отличие все-таки в устройстве страны, да, вы сами сказали, что Иванишвили пришел к власти путем выборов, да, в отличие от Назарбаева.
И он может уйти путем выборов, как раз в следующем году у нас парламентские выборы, ему будет очень трудно сохранить за собой власть. Да, Назарбаев, как вы знаете, конечно, никогда не уйдет путем выборов и никогда не соберется, да, как и Алиев, и Путин, ну и так далее. Можно продолжить этот список.
Нет, я хотел вас спросить насчет жизнеспособности такой системы власти. Потому что, ну, все говорят, что Назарбаев, в общем, первый на постсоветском пространстве такую модель опробовал. Да. Но в Грузии, которая выглядит куда более демократично, да, чем Казахстан, казалось бы, она уже который год вот в такой неформальной системе власти существует. И, в общем, достаточно, ну, если не считать последнего года, то достаточно без проблем.
Ну, знаете как, у нас все правящие партии правят только два срока. Так было и с Шеварднадзе, так было и с Саакашвили, и так, скорее всего, я думаю, будет и с Иванишвили. Так что то, что он правит неформально, это заслуга, так сказать, да, не совсем, так сказать, заслуга этой модели, которую изобрел, скажем так, для Грузии, потому что для Грузии ничего такого никогда не могли себе представить, ничего такого, а того, что просто правящая партия выиграла выборы по инерции в 2016 году, и сейчас по инерции она продолжает. Но в следующем году им будет очень трудно выиграть выбор, я в этом уверен. Так что, конечно, Грузия это еще не европейская демократия, но, слава богу, мы, так сказать, не центральноазиатская страна.
Сергей, я к чему все это веду? Вот вся эта постсоветская система власти, постсоветская модель власти. Нет ли какой-то логики в том, что в конечном счете довольно многие вариации упираются именно в это неформальное правление? Потому что все операции преемник, где бы они ни происходили, они, собственно говоря, и сводились к тому, чтобы изменить название кресла, в котором человек сидит. Есть ли в этом какая-то логика, которая вот в Казахстане оказалась абсолютно торжествующей?
Я не очень соглашусь, может быть, что неформальность является ключевым инструментом сохранения власти и режима. Мне кажется, что как раз наоборот, все режимы озабочены легитимностью. Легитимностью внутри страны, такой как бы хотя бы внешней правозаконностью, да, и легитимностью на международной арене. Никто не хочет выглядеть и в глазах международного сообщества, и каких-то мировых держав, как некая власть неформальная и нелегитимная. Поэтому придумываются разные комбинации, где, ну, в частности, в Казахстане, да, формально, да, все по закону. И президент, и есть президент, который сейчас новый, да, и Назарбаев занимает все-таки легитимную и формально конституционную должность председателя Совбеза или как бы руководителя Совбеза. Да, неформальные связи сохраняются в этой системе, но мы понимаем, что как бы неформальные связи действуют не только на постсоветском пространстве, они действуют, в общем, во многих демократических режимах, как некие как бы дополнительные механизмы управления. Мне кажется, что все-таки здесь есть какая-то позитивная повестка в том, что нету попыток действовать совсем нелегитимно, совсем уж как бы минуя Конституцию, а есть попытка все-таки эту легитимность, ну, каким-то образом выстраивать.
То есть все-таки это постепенный отход от власти, это не просто игра, это не технология, это просто реальный отход от власти, то есть реальный транзит.
Я думаю, что это реальный транзит, и в случае с Казахстаном, мне кажется, что Назарбаева произвело впечатление ситуации в Узбекистане, где такого транзита не было, и транзит начался после смерти Каримова. Такой плохо подготовленный транзит, в котором мы видим сейчас такую подспудную, сильную схватку разных элит. И сама фигура Каримова в этом транзите становится как бы не такой уж исторически важной. Вот Назарбаеву, наверное, во-первых, хочется сохраниться в истории Казахстана, но такой важной фигурой, символически важной фигурой. Многие лидеры вот в таком возрасте уже задумываются о своей как бы исторической роли и о памяти о себе, да. И Назарбаеву хочется подтвердить эту хорошую память, да. Во-вторых, ему, видимо, важно, чтобы не было жесткого столкновения разных группировок после его смерти. Он хочет контролировать сам вот эти переходные процессы. И для того, чтобы это контролировать, вот придумал
придумана вот эта схема, ну, я условно ее называю Дэн Сяопина, да, когда он еще сохраняет какое-то время за собой важные рычаги, чтобы видеть, как это все как бы происходит.
Торники к фигуре Назарбаева в Грузии, еще раз повторю, на Кавказе относились к каким-то, каким-то уважительным интересам, да, как мне казалось, как, ну, некого создателю некой государственной политической модели. Казахстан, ну, не последний игрок и на Каспии, и в Грузии, и на Кавказе вообще. В чем была роль Назарбаева в этом смысле? И что будет с этим теперь?
Знаете что, вот я скажу одну вещь, которая может быть, так сказать, прозвучит странно, но иногда я завидовал Казахстану из-за Назарбаева, потому что после развала Советского Союза Грузия так много потрясений пережила, что иногда вот хотелось просто вот жить в такой стране. Иногда.
Я пытался избежать слова зависть, хотя имел его в виду.
Да, вот, так сказать, той стабильности, которую он принес Казахстану, мы, так сказать, пережившие всякие ужасы, начиная с гражданской войны, заканчивая войной с Россией, иногда хотелось завидовать. Ну, я надеюсь, что Казахстан останется стабильным государством. Ну, я, конечно, у меня, конечно, нет иллюзий, что Казахстан станет демократией, потому что не так просто, конечно, да. Все-таки восточная страна. И надеюсь, что этот шаг, который он сейчас предпринял, еще раз подтверждает, что он действительно великий лидер. Точно не демократ. Ну, что делать, это Казахстан, это совсем другой мир, да. Я думаю, что ему удастся сейчас свершить эту транзицию, чтобы Казахстан продолжил мирную жизнь, хотя думаю, что это не так просто будет, потому что лично у Путина есть некое уважение, так сказать, к личности Назарбаева. Конечно, он собирается уйти на пенсию, это ясно становится уже, да? Тогда Казахстан, конечно, будет труднее справляться с Россией. А что касается его влияния на Грузию, у Казахстана были очень тесные отношения экономические с Грузией, как вы знаете, при Саакашвили. Сейчас этого больше нету. В свое время Саакашвили, так сказать, очень продуктивно с ним работал, и ему удалось привлечь казахские инвестиции, казахские деньги в грузинскую экономику, которые, конечно, в свое время помогли Грузии встать на ноги, я имею в виду первые годы правления Саакашвили. Вот все, что я, так сказать, лично могу о нем сказать, как гражданин Грузии, который пережил, опять повторюсь, пережил всякие там ужасы 90-х годов. Иногда хотелось, что вот если бы у нас был такой лидер, поначалу хотя бы 90-е годы. Хотя бы 90-е годы, потому что Грузия, конечно, не вытерпела бы одного лидера в течение 25 лет. Этого у нас просто не может случиться, потому что, опять же повторюсь, мы не восточная страна, мы все, так сказать, дрейфуем к Европе.
Казахстанские деньги, в общем, не ушли из Грузии, как я понимаю, не из Батуми, не из той же Анаклида. Почему вы как бы снижаете пафос казахстанских инвестиций и роль Казахстана?
Я думаю, что больше, так сказать, такого тесного сотрудничества больше нету, потом тем более, что порт Анакли сейчас, на самом деле, этот проект остановлен, что станет с ней, пока что мы не знаем.
Ну и тогда еще раз спрошу, уточню про зависть. Неужели в начале 90-х были готовы на стабильность, ну, казахстанской ценой? Ценой, ну, в общем, серьезных политических решений.
Да, я поэтому добился, что в 90-е годы нам нужна была стабильность, а потом, так сказать, мы переизбрали, конечно, Назарбаева, потому что у нас всех переизбирают, в конце концов. Мы потом переизбрали Назарбаева, привели кого-нибудь с другими, начали бы демократизацию страны, потому что мы сразу, так сказать, рухнули в бездну гражданской войны, рухнули в бездну там разных конфликтов, а демократия на самом деле к нам пришла, конечно, позднее, чем этого нам хотелось. И вот.
Ну, как показывает практика, все-таки Назарбаевых, на то они Назарбаева, их не переизбирают. Сергей, а вы начали говорить о том, что он уже задумывается о месте в истории, и это как бы ощущается, потому что даже во вчерашней речи звучало что-то такое ататюрковское. И это, может быть, он первый постсоветский правитель, который оставил себе вот такой лак между уходом и уходом окончательным. Да? А вот насколько это важно для Назарбаева, и насколько это важно как прецедент вообще для всего постсоветия?
Мне кажется, что есть, вот, видимо, типы лидеров, для которых это важный вопрос. Почему? Ну, может быть, в силу каких-то их особенностей, да, личных, индивидуальных особенностей, может быть, в силу, ну, какой-то истории страны, когда они видят, и он как-то понимает какую-то свою роль и пытается ее сохранить. Потом, мне кажется, что есть над всеми, над многими лидерами как бы витает эта советская, постсоветская традиция, да, когда правящий лидер после своей смерти начинает быть, его начинают критиковать, и его начинают отвергать. Назарбаеву очень важно как-то переломить эту традицию, сохранить свое какую-то символику. Мне кажется, что Путин тоже озабочен примерно такими же проблемами, и у него тоже есть какое-то, ну, по крайней мере, в риторике часто звучит вот такое как бы мессианство, да, что особая роль его в истории России и так далее, и так далее. То есть есть вот какие-то такие, что ли, религиозные, сакральные типы постсоветских личностей, которые правители, которые этим вопросом озабочены.
А, Торники, в заключение не могу у вас не спросить, Иванишвили думает о месте в истории?
Думаю, что нет, у него нет точно этого мессианства. Он типичный бизнесмен и в первую очередь озабочен, так сказать, безопасностью своей семьи, своего капитала, скажем так. Конечно, он любит Грузию, этого его, наверное, не отнимешь, но все-таки он в первую очередь бизнесмен, а только потом является, наверное, государственным деятелем.
Гостями «Некруглого стола» были Торники Шарашинидзе и Сергей Абашин. С ними беседовал Вадим Дубнов.
«Некруглый стол».
В Абхазии продолжается разбирательство прозвучавших обвинений депутата парламента самопровозглашенной республики Алмаса Джапуа в том, что договоры с компанией «Апсне Ойл» включали в себя коррупционную составляющую. Не собираясь предвосхищать итоги этого разбирательства, наш постоянно сухумский автор Виталий Шария решил остановиться на некоторых интересных эпизодах истории разведки запасов углеводородов в Абхазии.
Более месяца назад, 18 февраля, «Эхо Кавказа» рассказало о состоявшемся в тот день расширенном заседании парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, на котором обсуждались экономическая обоснованность и экологическая безопасность разведки и добычи нефти в Абхазии. Напомню, что информационной бомбой тогда стало выступление на заседании депутата Алмаса Джапуа, который заявил, что президентом Александром Анквабом и правительством во главе с Леонидом Лакербая были подписаны договоры с некой компанией «Апсне Ойл», основной учредитель которой находится в офшорах на Кипре. «Мое предположение, — сказал он, — заключается в том, что это крупная коррупционная схема, организованная этими господами». Генпрокуратура тут же приступила к проверке заявления Джапуа. Между тем Леонид Лакербая подготовил многостраничный ответ парламентарию и другим своим оппонентам. Этот ответ стал частями, а также в сокращенном виде, публиковаться в различных абхазских СМИ. Мы обсуждали с Лакербая возможность интервью с ним на «Эхе Кавказа». Но когда сегодня я позвонил ему, он сказал, что решил воздержаться, ибо позавчера на заседании сессии абхазского парламента была сформирована комиссия из 12 человек во главе с председателем профильного комитета Астамуром Тарба по вопросам разведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии, и он решил не контактировать со СМИ, пока не изложит свою позицию членам комиссии. Что ж, пусть и генпрокуратура, и парламентская комиссия занимаются взвешиванием аргументов сторон. Но мне кажется, будет не безинтересно познакомить нашу аудиторию не с полемической составляющей работы Лакербая, где он то и дело обвиняет Джапуа и других оппонентов во лжи, некомпетентности и так далее, а с той ее частью, где он делает экскурс в историю вопроса. Для этого у него есть достаточно информации. Ведь Леонид Иванович был не только премьер-министром Абхазии во время президентства Анкваба, но и вице-премьером в 1992-1995 годах, а затем некоторое время возглавлял Министерство иностранных дел республики. Итак, напомнив, что поисковые работы по нефти и газу проводились в Абхазии в советские времена вплоть до 1990 года, что в результате их были открыты Гудаутская и Ачимчирская группа поднятий, Лакербая говорит, что вскоре после завершения Отечественной войны народа Абхазии в республике зашла речь о добыче нефти. Постановление Кабинета министров от 31 августа 1995 года о создании хозрасчетного опытного производственно-экономического экспериментального участка по изучению возможностей добычи и переработки углеводородного сырья было обусловлено сложным экономическим положением, усугублявшимся отсутствием достаточного количества нефтепродуктов. Ситуация с горючим становилась критической. В январе 1996 года Совет глав государств СНГ объявил Абхазии блокаду, экономическую, политическую, информационную. Пиком ее можно считать инцидент в начале марта 1996 года, когда танкеру с грузом дистоплива из Турции не давали встать в Абхазии под разгрузку, требуя его досмотра в порту Поти из-за санкций СНГ. Аргументы, что Турция не член СНГ, не срабатывали. Конечно, отсутствие горючего несло прямую угрозу нашей безопасности. Предстоявшая посевная срочно требовала горючего. Пришлось выводить БМП-2 на набережную в Сухуми и бить поверх российских сторожевых кораблей, не пускавших танкер в Сухумский порт. Конец цитаты. 28 июля 1998 года был издан указ президента Владислава Арзенба о создании Абхазской международной нефтяной корпорации. В Абхазию был осуществлен завоз оборудования на несколько десятков миллионов рублей. Последняя известная мне попытка, говорит Лакирбая, была предпринята в бытность Рауля Хаджимба премьер-министром страны, а это 2003-2004 годы. Премьер вел переговоры с компанией «Лукойл». После смены власти в стране уже при президенте Сергее Багапше прерванные переговоры с «Лукойл» были возобновлены. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в завершение программы о культуре. Экспозиция скульптур и графических работ Русудан Гачичеладзе открылась в Тбилисской галерее «Ай-Арт». Это первая персональная выставка в жизни 82-летнего скульптора. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Русудан Гачичеладзе не пришла на открытие своей первой персональной выставки, но свои говорящие гипсовые головы отпустила, пусть и не сразу. Писатель и поэт Бесика Харанаули, к примеру. В гипсе он безошибочно узнаваемый. Миндалевидные глаза, орлиный нос, слегка опущенные вниз уголки губ и выразительные брови. Голова литератора хоть и молчит, но, кажется, еще немного и заговорит. Вернее, она уже говорит, хоть и незримо. О чем и с кем знают только другие головы, в том числе также хорошо известные, которые десятки лет провели бок о бок на полках, покрытых пылью в мастерской Русудан Гачичеладзе. Некоторых из них она выбирала себе в модели случайно, не была знакома с ними лично, рассказывает ученик скульптора Давид Хидашели. Просто увидев человека на улице, могла подумать, как хорошо было бы оскульптурить лицо.
У каждого из них свой характер, многие из них известные люди. При этом особого общения в процессе работы у них не было. Модели занимались своим делом, а она наблюдала, как бы подглядывала за этим. У Русико есть одна отличительная черта. Она могла сохранить узнаваемость лица, в то же время обобщая образ. Это не точное копирование черт лица. Это нереалистичные скульптуры, но при этом они настолько живые, ты просто остаешься ошарашенным. Это фактически невыполнимая задача, с которой, к примеру, наиболее хорошо удавалось справляться представителям античной эпохи. Также гениально с ней справляется и Русудан Гачичеладзе.
Говорит ее бывший ученик. Он уговаривал ее согласиться на выставку около 2 месяцев. Скульптор отнекивалась, но все же сдалась. По словам Давида Хидашели, она никогда не была мейнстримным художником, не выполняла патриотично-патриотичных заказов, а от того всегда оставалась в тени.
Персональной выставки в ее жизни не было. Да, она принимала участие в групповых, но персонально никогда. И, в принципе, она сама даже никогда к этому не стремилась. В то время, можно сказать, она была заблокирована, потому что не вписывалась в угодное властям направление. Она сама говорит, что вынуждена была стать камерным скульптором, и что если бы ей предоставили такую возможность, она бы с удовольствием поработала над чем-то большим и монументальным.
В 90-х большая часть скульптур Усуданга Чичеладзе, отлитых в бронзе, были растеряны или украдены. Они хранились в фондах национальных галерей и однажды просто исчезли оттуда, говорит Давид Хидашели. Пару из них сама скульптор как-то встретила на сухом рынке, выставленными на продажу. На выставке, открывшейся в галерее iArt, представлены также графические работы Усуданга Чичеладзе. Ее владелица Ика Бакучава полагает, что они могут стать отличными эскизами для новых скульптур. А те, которые уже есть, говорит она, необходимо отлить в бронзе, так как гипсовые от каждого неловкого движения руки могут исчезнуть навсегда.
Ведь она, в принципе, пожилой человек, у нее уже нет сил делать эти скульптуры, повторять. Этим должны заняться ученики, и государство должно быть заинтересовано отлить все-таки бронзовые скульптуры, копии. Потому что если, не дай бог, вот экспонаты, которые сейчас мы, значит, дрожащими руками принесли и поставили на выставку, если что-нибудь с ними произойдет, у нас не будет копии и вообще не будет. Значит, в фонде ничего не останется, поэтому надо этим заняться. Кроме того, вот рисунки, например, которые мы принесли, зарисовки, многие из них уже могут послужить, значит, для создания скульптуры и скульптуры, которые бы украсили, не знаю, вот любые мировые музеи.
Увидеть работы Усуданга Чичеладзе можно будет до 4 апреля в галерее iArt. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.